артист Московского художественного театра Евгений Александрович Евстигнеев, художник яркий и своеобразный, обладает драгоценнейшим актерским даром, даром внутреннего перевоплощения. Персонажи Евстигнеева при всей их остроте и необычности жизненны и реалистичны. Они согреты изнутри человеческим, а не актерским чувством. Тончайшие границы между образом и личностью актера становятся совсем невидимой. Вообще его искусство даже в чем-то исповедально. Он всегда хочет рассказать зрителю то, что его волнует как человека. Евгений Евстигнеев приобрел известность еще во времена возникновения театра «Современник». Он был в группе создателей «Современника», став в нем одним из ведущих актеров. В комедии и сказке Шварца «Голый король», поставленной в «Современнике» в начальную его пору, Евстигнеев сыграл одну из интереснейших своих ролей – роль короля-жениха. Это была злая, остроумная сатира на мнимую значительность. Евстигнеевский король – заурядность, поставленная в условия абсолютной власти, деспот, играющий в демократию, а по существу – ничто, пустота, нуль. Итак, утро в королевском дворце.
Его Величество во весь рост встал на постели, делает шаг вперед, труби.
Пуки, ноты, пуки, ноты, пуки, ноты, что за король? Пуки, ноты, пуки, ноты, пуки, ноты, что за король?
Черт знает, что такое. Зачем меня разбудили? Что смотришь? Видишь, государь, ни в духе ничего не можешь придумать. Ты даже не достойна, чтобы умереть от благородной руки. Я давал тебе на чай золотой.
Да кто ж, ваше величество?
Давай его обратно. Я тобой недоволен. Противно даже. Видел во сне милую и благородную нимфу, необычайной хорошей породы и чистой крови. Мы с ней сначала разбили соседей, а потом были счастливы. Просыпаюсь, передо мной этот отвратительный лакей. Как я сказал, о нимфа, влюбленный в вас, не может не любить вас. Хорошо сказал. Черт знает, зачем меня разбудили? Ну, вот ты, зачем?
А чтоб надеть новое платье с золотой иголки, ваше величество?
Не могу уже одеваться, если я не в духе. Ты меня сначала развесели. Ладно, шута давай.
Черт. Шута, его величество, государю.
Верхом.
О, господи.
Сади.
Спасибо, ваше величество.
Здорово.
Здравствуйте, ваше величество.
Ну, развесели меня, допускай, это все гневы из-за гневы. Ну, начинай.
Вот, ваше величество, очень смешная история. Да. Один купец.
Как фамилия?
Петерсон. Один купец по фамилии Петерсон вышел из лавки, да как споткнется и ляп носом об столовую. А тут шел маляр с краской. Он споткнулся, облил краской проходившую мимо старушку.
Старушка!
А старушка испугалась и наступила собаке на хвост.
На хвост!
На хвост, ваше величество. А собаку усилила толстяка. Укусила толстяка. А толстяк пошел дальше, задел за тумбу.
Ступай на меня.
О, Господи!
С чего начнем? Начнем одеваться. Возьми мою ночную корону, дай утреннюю. Зови первого министра.
Господина первого министра к государю.
Здорово, Пермин.
Здрасте, ваше личство.
Ну и что-то меня.
Старушку за хвост.
Ну, лучше.
Вот что мне в нем нравится, это чистый юмор. Без всяких намеков, шпилек, купец толстяка-то укусил.
Да ну тебя,
насадина.
Да ну,
насадина. Ну что ты? Что нового, старик?
Ваше Величество.
Да.
Вы знаете, что я старик честный.
Да.
Старик прямой. Я говорю правду в глаза, даже если она неприятна.
Ну да.
Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время. Видел, как вы, грубо говоря, встаете. Слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество.
Ну, говори.
Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Ну. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, Ваше Величество, великан, светило.
Да ладно же.
Да, ладно. Ух, король. Ух, умница.
Иди сюда. Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна. Командуй к одеванию шоколадом, честный старик.
Далеко не сказочный, а вполне современный сатирический образ, созданный Евстигнеевым в пьесе Володина «Назначение». Вернее, образ-двойник. Куропеев и Муравеев. Куропеев – карьерист, достигший новой высокой должности, а Муравеев – карьерист, начинающий, но в сущности это один тип. Вы услышите несколько фрагментов из этого спектакля. В них встретится Куропеев и его друг, подчиненный Лямин, которого Куропеев прочит на свое место, и Муравеев, собирающийся в свою очередь занять место Лямина.
Слушай, а ты какой-то сегодня странный. Нет, так ведь у тебя ничего, спокойный, хороший. Ну, как этот мужик, ничего? Ну, конечно, это не идеальное решение. Но вообще он производит неплохое впечатление. Ты что, считаешь, он неподходящий человек? Черт его знает, ну, я хотел как лучше для тебя. А ты считаешь, он неподходящий, да? Ну, черт, да, может быть, я ошибся, но ведь ошибку можно всегда исправить. Что, сейчас?
Черт, а может, ты и прав. Ну, ты знаешь, я тебе скажу.
С тобой не соскучишься. Слушай, а... Действительно, почему тебе не посидеть за этим столом, а? Я не знаю, может, это не скромно, но мне нравится, когда меня повышают. Вот мне нравится, например, что сам Богунцов у меня в подчинении. Я ему говорю, ну почему вы такой толстый? Вы что, много едите? Я тоже много ем. Но я же никогда не толстею, потому что я думаю.
В этом-то... вся твоя беда.
Ты.
Природа дала тебе тщеславие, а способности придержала. Поэтому все твои повышения стоят тебе такого гигантского труда. И чем дальше ты будешь подниматься по лестнице, все больше и больше тебе будет не хватать способностей.
Ну,
мне как-то всегда с тобой трудно. Ты меня тянешь выпить, потрепаться, а мне выпивать с тобой еще труднее, чем заниматься твоими делами. Давай так договоримся. Воткнем в землю палку и разойдемся от этой палки в разные стороны.
Остроумно. Поэтому-то я и не обижаюсь. Слушай, изучил твой труд. Очень интересно. Только, черт знает, то ли ты что-то напутал, то ли я что-то не понял.
Да нет, я-то не напутал. Дай-ка.
А, пожалуйста. Да, то ли ты еще не умеешь формулировать, так сказать.
Да нет, я-то умею формулировать.
Да, да ты что... Слушай, брось, Валя, друга, я пришел к тебе, а ты воспользовался случаем, что я пришел, знаешь, отнимаешь папку. Ну-ка, дай. Слушай, брось, я тебе говорю. Приказ ведь можно и восстановить.
Ну, ты это не сделаешь.
Почему это?
Заструсишь.
Слушай, брось, Валя, друга, это слишком серьезное дело.
Да, это серьезное дело, как говорит мой папа. От планирования зависит общее благосостояние страны. Ведь как знать это, если б ты, такие как ты, не суетились, не пускали бы пыль в глаза, вам самим было бы лучше. Ты мог бы работать администратором где-нибудь в кинотеатре «Аврора», а зарплату получать большую, чем ты сейчас получаешь. Потому что все же зависит от общего благосостояния.
Слушай, что мне ты тут, это я не знаю... Дурака валяешь. Доклад назначен, люди повещены. Что, силы, что ли, отнимать?
Нет, Коля, я...
Что ты делаешь?
Я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
Прости,
Коля, я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
Не рано ли?
Кто его знает, а может, уже и пора. Николай.
Вы мне?
Коля. Это ты.
Что с вами?
Черт, я обознался, извините, но... но вы поразительно напоминаете Куропеева.
Николай Степанович? А, почетно. Вы слышали, какую он статью написал?
По этому поводу у меня уже новые мысли.
Ну, это вам виднее. А фамилия-то у нас действительно похожа. Куропеев, Муравеев, да. Но от разных корней. Да, знаете, это я московский, Муравей, помните, Акуджава, да. Ну, так как мы с вами договорились?
Нет, я боюсь, что мы с вами вообще не сумеем договориться.
Почему?
Да вы меня не слышите, не понимаете, главное, не хотите понять.
Мне кажется, вы меня не слышите.
Я слышу, но мне все это не нравится.
Что?
Не нравится, вы неподходящий человек. Люди только что начали работать... осмысленно, получать какое-то удовольствие. А вы... Нет, вам надо подыскать какую-то работу. Сейчас это нетрудно.
Слушайте, вы ведь не один в комнате. Да я не знаю, ну, что... вы говорите так, чтобы вас можно было как-то понять. Ну, не знаю, продумайте тут мои предложения. Я пойду в бухгалтерию, мне нужно еще получить аванс.
Драматургия Горького, горьковская философия дали актеру замечательную возможность сказать слово о человеке. Спектакль «На дне». Евстигнеев, Сатин. Евстигнеев снимает с роли традиционный налет романтики. Да, Сатин шулер, бездельник, пьяница, но все же в нем больше честности, ума и таланта, чем в других обитателях ночлежки. Ибо человеческое в Сатине не угасло.
Молчать! Молчать, остереги! Ты, барон, хуже всех. Ты ничего не понимаешь. И врешь. Старик не шарлатан. Что такое право? Человек. Вот правда. Он это понимал. Вы нет. Вы тупы, как кирпичи. Я понимаю старика. Он врал, но он врал из жалости к вам, черт вас побери! Я знаю много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Если ложь утешитель, ложь примиряющий, ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего. И обвиняет умирающий с голода. Я знаю ложь. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. кто сам себе хозяин, независим, не жрет чужого. Зачем ты ложь? Ложь религии рабов и хозяев. Правда, Бог свободного человека.
Прекрасно сказано. Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек, Саша.
Почему же мне шулеру не говорить хорошо, когда порядочные люди говорят, как шулера? Ай, много позабыл, но кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету. Слушай, выпьем за его здоровье, наливай. Старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил: дед, скажи, а для чего живут люди? А для лучшего люди-то живут, мелочок. Вот, скажем, живут столеры, ну и там хлам народ. И вдруг от них рождается такой столер, что подобного не видел земля. Всех он превысил. И нет ему в столярах ровного. Всякому столярному делу он свой облик дает, и это дело на 20 лет вперед двигает. Ну и там все прочие люди, там и сапожники, слесаря, и все крестьяне, и даже господа. Все для лучшего живут. Всяк-то думает, что для себя поживает, а он выходит для лучшего. Все, как есть, все для лучшего живут. Поэтому всякую человек и уважать надо. Потому как неизвестно, кто он такой, зачем родился и что сделать может. Он же, может, родился на счастье нам, для лучшей нам пользы. Особливо деток надо уважать. Ребятишек. Ребятишкам жить не мешайте. Деток уважьте.
В художественном театре, куда Евстигнеев вернулся из «Современника», большой удачей актера было создание образа Сталевара Хромова в спектакле «Сталевары». Обаятельный, жизнерадостный Петр Хромов стал центральной фигурой спектакля. Сцена в рабочем общежитии. Здесь живут два товарища, Виктор Лагутин и Петр Хромов.
Я, конечно, понимаю, что танцы – это буржуазный предрассудок, но его разлагающему влиянию поддаюсь. Они же вечерний мацион заменяют. Чем в спортивном трико по улицам бегать, собак и милиционеров пугать, по-моему, уж лучше на танцплощадке упражняться. Особенно, если партнерша вдохновляет. Ведь составь компанию, а?
Спасибо. Да, если бы не ты, запорол бы я свою, первую.
Кушай на здоровье. Между прочим, меня на танцы-то Зоенька пригласила. И смех сказать, но чувствую себя, как Наташа Ростова.
Поздравляю.
Ай, да, пока не с чем. Она мне все внушить старается, что наша дружба, наша нежность сильнее страсти. Как ты думаешь, это возможно это дело?
Не знаю, Петя, не специалист.
Вот и я тоже, не извращенец. Друзей у меня и среди ребят хватает, я с ними и поработаю, и выпью, при случае про международное положение поговорю. А с ней у меня какие-то мысли-то все, знаешь, не такие. Все не гражданские какие-то.
Ты не со мной ли ими поделиться-то хочешь?
Да я и с собой-то ими не очень делюсь. Слушай, а ты случаем не влюбился ли?
В кого?
Ну, у нас есть в кого влюбиться. Ну, хотя бы в ту же Зоеньку, например.
Совесть не позволит.
Че, да, Из-за меня, что ли? Брось, Вить. Совесть нужна, знаешь где? В бакалейном отделе. А в любви запрещенных приемов нет. Это по нашим временам такая редкость, что ее и украсть не грех. Даже со взломом. Так что, если там что произошло, давай действуй, а потом разберемся, кто кого.
Ты не волнуйся, я тебе не конкурент.
А, ты молодец, ну, правильно. Я тоже не люблю болтать про свои любовные дела. Знаешь про себя и помалкивай. Эх, товарищи женщины, что это вы с нами делаете-то? Ведь в иную вкапаться, это все равно, что под самосвал попасть.
Все, завтра откажусь. Пускай тебя ставят.
Да брось, Витя, ты еще у нас в знатные сталевары выйдешь.
Что думаешь, гожусь?
Ну что ты, в передовики исключительно высоконравственных берут.
Так и ты на эти роли тоже подходишь.
А это по каким же статьям?
По управляемости.
Это что же за наука такая?
Помалкивать.
А, ты вон о чем. Ну, нам большой шум ни к чему. Мы люди маленькие, с нас не спрашивают, мы не сплясываем.
А попросят, пляшешь.
Ах, Витя, Витя, не пойму я тебя. Чудак ты или просто дурак?
Ну, а ты?
Я симметричный. Во мне всего понемногу. Вот главная моя задача не похудеть. Вот за ее выполнение я и борюсь. Героически.
И не ты один, Петь, у нас в цехе таких борцов. Каждый второй.
Вот это не надо. Меня, как знаешь, их не трог. И не лавочники они. И не сволочи. И работают на совесть. Сам же знаешь.
Да ладно. Ты меня не уговаривай. И как-нибудь сам разберусь.
Не выйдет, дорогой. Злость в таких делах не помощник. А ты сегодня страх какой сердитый.
И завтра такой же буду. И послезавтра. Добрым, потому что быть надоело.
Напрасно. Доброта в наше время товар дефицитный. И по блату не достанешь.
Слушай, Петь, ну ты ведь там же, где я живешь. Все наши отдельные недостатки видишь. Ведь причина им одна. Доброта. Ведь из-за нее они завелись. Из-за нее и не выводятся. Это вот где-то кто-то, как у нас деликатно выражаются, недоработал. Другой кто-то этот грех по доброте душевной покрыл. Вот этим вот двоим хорошо, зато сотням других плохо. Ты про диктатуру пролетариата слыхал?
Ну, слыхал. В школе проходили.
Вот именно что проходили. И все мимо. Вот поэтому, как только в свои временные недостатки носом упремся, все по сторонам начинаем оглядываться, виновных ищем. А поиски эти с себя начинать надо. Мы больше других виноваты, Петя. Ни откровенного жлоба, ни шулика, если он только не уголовник, за гланды взять не можем или стесняемся.
Погоди, погоди, Витя. Наше с тобой дело сталь варить. Вот давай этим делом заниматься. А все другие дела пусть и делают, кто к ним приставлен. А спрашивают с них, кому подходящий чин выдан. Вот тогда все будет красиво.
Это значит, каждый сверчок, знай свой шесток. Это хорошая философия, с нее не похудеешь. Слушай-ка, а ты не потому ли сегодня и в душевой-то помалкивал, как мышка-нарушка? Или я ошибаюсь?
Ошибаешься, Витя. И ошибиться можешь. Я ведь, знаешь, тоже свои любимые мозоли подставлять под чужой каблук не хочу. А насчет того, что я там в душевой помалкивал, я тебе так скажу. Мы с ребятами не один год работаем вместе. И знаем друг друга до точки. Ты там можешь про них думать все, что хочешь. Я все равно по-своему буду. Если уж мне придется выбирать, я не тебя, я их выберу. Друзья они мне потому что, а ты пока что знакомый.
Ну вот, и объяснились.
Ты извини, мне сегодня все-таки у тебя переночевать придется. Я завтра переберусь или послезавтра.
Ладно, ладно, значит, ты только, знаешь, не горячись. Давай мирно сосуществовать и углублять взаимопонимание. Я, например, точно знаю, что на горячую плиту садиться не надо, даже в штанах. Потом и на стуле не усидишь. Ты на это дело смотришь с другой стороны. Правильно, дерзай, вдохновляй, так сказать, личным примером. А я в самосожженцы не гожусь.
Замечательный образ нашего современника, секретаря парткома Треста, создает Евстигнеев в спектакле «Заседание парткома». Его Соломахин – человек принципиальный, неравнодушный, мыслящий государственно. В Тресте ЧП бригада Потапова отказалась от премии.
Я хочу предложить вашему вниманию проект решения, который одновременно является и моей точки зрения на все здесь затронутые очень серьезные вопросы. Значит, предлагается следующее постановление. Первое. Партийный комитет полностью одобряет принципиальные действия коммуниста товарища Потапова и возглавляемой им бригады. Второе. Партийный комитет обязывает управляющего Трестом Батарцева.
Идет партком.
Ознакомить руководство главка с расчетами бригады Потапова и на основании этих расчетов поставить вопрос о ликвидации ранее внесенной в годовой план Треста ничем не обоснованной корректировки.
Идет партком.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Товарищи, нельзя же этого делать. Понимаете, товарищи, нельзя же в конце концов заниматься самоубийством.
Товарищи, я хотел вот еще что отметить. Что необоснованной корректировкой плана мы извратили само понятие социалистического соревнования. Какое же это соревнование, если оно зависит не от реальных усилий коллектива, а от манипуляций с цифрами? Пункт третий. Партийный комитет предупреждает управляющего Трестом Батарцева о принципиальной недопустимости некомплексного пуска комбината.
Так что же лучше, по-вашему, вообще сорвать, что ли, пуск?
По-моему, лучше сдать комбинат несколько позже, но зато в абсолютно законченном и качественном виде. Конечно, за срыв пуска кое-кто поплатится. И, очевидно, это будем мы с вами, Павел Емельянович. Но это не может служить оправданием. Вот вы здесь, Павел Емельянович, говорили, что вас заставили начинать стройку не по-человечески. Не было одного, другого, третьего. А сейчас вы, Павел Емельянович, пробивая идею усеченного пуска, тем самым заставляете директора будущего комбината точно так же начинать, как 3 года тому назад начинали вы. И у него тоже не будет одного, другого, третьего. Тоже будет, понимаете, руками разводить. Я не виноват, объективные причины. А ведь эти объективные причины, они не с неба валятся. Они рождаются безответственностью. Ведь этот комбинат наш не только когда мы его строим, но когда мы его сдадим, он тоже будет нашим.
Идет партком.
Я не мыслю себе здесь, в стенах парткома, другого взгляда на эти вещи.
Ну что такое? Ну я же сказал, идет партком. Что? Слушаю. Да-да, слушаю вас.
Ну в чем дело?
Хорошо, передам.
Ну, что там? Чего звонят все время?
Небольшое сообщение. Ваша бригада, дорогой Василий Трифонович, получила премию.
Что?
Ваша бригада получила премию. Звонили из бухгалтерии.
Нет, да подождите. Неправда.
Ну, ладно. Да. Пошел.
Потапыч. Потапыч. Подожди, Потапыч. Что, Пал Емельяныч? Довольны? Потапыч! Потапыч! Потапыч!
Ой, господи!
Да, товарищи. Ничего не поделаешь. Жизнь берет свое. Ну что же, до свидания, товарищ.
До свидания.
Ну что ж.
Григорий Иванович, вы идете?
Пора расходиться, товарищи. Хватит. До
свидания. Лев Алексеевич, будьте здоровы.
До свидания.
Нет, стойте. Стойте. Стойте, товарищи. Борис Петрович, партком продолжается. От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо гнать отсюда всех к чертовой матери. Мы, понимаете ли, умеем, любим вставать на трибуну и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас и современный, и умный, и культурный, и настоящий хозяин. Когда этот хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала мы решили, что он рвач, потом демагог. Потом пришли к выводу, что он подставное лицо. А потом мы ей сказали: ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки. Они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 12 человек получили премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может чего-нибудь добиться. Что можно что-то изменить на этой стройке. Неужели мы подтвердим это? Неужели мы погубим в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как мысли, усилия одного человека затронули столько важного. Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии. И не будет. Мы работаем в этом Тресте. Работаем для страны, не для славы. К тому же ложной славы Треста нашего. Прошу садиться. Я ставлю на голосование предложение коммуниста Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Раз, два, три. Опустить. Кто против? Раз, два, три. А вы, Павел Емельянович, вы задержались?
Нет, почему же? Я за.
Большинством голосов предложение Потапова принимается. Внеочередное заседание партийного комитета считаю закрытым. Все свободны. Свободны все.
Надо сказать, что Евстигнеев актер современный не только по своей сущности, но и по репертуару. И потому особенно интересно каждое его обращение к классике. В «Чеховских трех сестрах» Он играл Чебутыкина.
Да, что ни говори, Иван Романович, а изменить образ жизни давно пора. Террабумбия, сижу на тумбе.
Сидит себе здесь, посиживает.
А что?
Ничего. Вы любили мою мать?
Очень.
А она вас?
Этого я уже не помню.
Мой здесь. Так когда-то наша кухарка Марк говорила про своего городового. Мой здесь?
Нет еще.
Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, а потом его вдруг теряешь, как я, то мало-помалу грубее становишься. Злющая, как кухарка. И вот кого бы отодрала хорошенько, Андрюшку, братца нашего, чучела Горохова. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда, денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг ни с того, ни с сего. Вот так и наш Андрей.
Тогда, наконец, в доме успокоится. Такой шум.
Скоро. У меня часы старинные, с боем. Первая, вторая, пятая батареи идут сегодня ровно в час, а я завтра.
Навсегда?
Не знаю, может быть, через год вернусь.
Опустеет город. Точно его колпаком накроют. Что-то произошло вчера около театра. Все говорят, а я не знаю.
Ничего глупости. Соленый стал придираться к барону, тот не выдержал, вспылил, и вышло так, что Соленый был вынужден вызвать его на дуэль. Ну ж пора бы, кажется. В половине первого там в казенной роще, что за рекой, пиф-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Шутка шутками, а у него уже третья дуэль.
У кого?
У Соленого.
А у барона?
Что у барона?
В голове у меня перепуталось. Все-таки не следует им позволять. Он может ранить или даже убить барона.
Барон хороший человек, но одним бароном больше, другим меньше. Не все ли равно? Пускай.
По-моему, и участвовать в дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно.
Это только кажется. Нас нет, ничего нет на свете. Мы не существуем. То кажется, что существуем.
И вот так целый день говорят, говорят. Живешь в таком климате, того гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Нет, в дом я не пойду. Не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. Летят перелетные птицы, лебеди или гуси. Милые мои, счастливые мои.
Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме я один.
А жена?
Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но вместе с тем в ней есть нечто, принижающее ее до мелкого, слепого, этакого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Может, я несправедлив? Ничего, пусть я буду несправедлив. Говорю это вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так. Но иногда она мне кажется удивительно пошлой. Тогда я теряюсь, не понимаю, от чего, за что я так люблю ее. Или, по крайней мере, любил.
Я, брат, завтра уезжаю, может быть, не увидимся больше. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надень на голову шапку, возьми в руки палку и уходи. Уходи, иди, иди без оглядки, и чем дальше уйдешь, тем лучше.
Неожиданность – непременная часть творчества, говорит Евстигнеев. Эту его мысль можно целиком отнести к очень смешному старику Адамычу из спектакля «Старый Новый год». Адамыч – фигура неожиданная и невероятная, но при всей своей анекдотичности, имеющей определенные жизненные корни. Для очищения от ложных заблуждений Адамыч собирает в бане обитателей двух квартир своего дома. И вот они, закутанные в простыни, как в римские тоги, потягивают пиво в прохладном предбаннике.
Ай! Мирван!
Адамыч, это... Адамыч, это...
Адамыч, голубь! Не спи, не спи, художник!
В натуре художник.
Адамыч, милый, тебе памятник поставить, что ты нас свел.
Так его не придержи, он всю лестничную клетку приволокил.
Мирвана.
Как?
Мирвана, говорю.
А что это такое?
Это в Древней Индии придумано. Лянет человек в ванну и хорошо ему мирно.
Адамыч, это не мирвана, это нирвана. Нирвана – это такое состояние духа с блаженством, с наслаждением.
Ой, я говорю, мирвана.
Слушай, Адамыч, ты встань и сделай руку так и скажи. Римляне, сограждане! Друзья дорогие, это Шекспир.
Ну да, ну да.
Это Шекспир.
Давай.
Ну давай скорее.
Римлянцы. Сограждане, товарищи дорогие. Что вам хочете сказать, старик Адамыч, про истечение жизни? И нашей летних лет был холод и голод, товарищи дорогие. Ведь укрузястыми печки топили и по этажам воду носили. А сейчас что надо? Что? Да ты! Тепло, светло, лестничные клетки улучшается, детишки обуты, одеты. Умирать не надо.
Ладно, зачем? А ты, Васька, вечный лоб.
Есть пример вот такие я, которые не чувствуют. Если, например, такие, которые все на себе гребут. А есть такие, которые, знаешь, все на себе ревят, бросают, мне ничего не надо, а буду, знаешь, голый человек на босой скамье.
Старик, как ты правильно это все? Я только вот не понял, про кого это сейчас? Про чего это ты это? Ам-ам!
Старик, я не понял, кто это босый на голой...
В задачке спрашивается, Ольги вытащит портвейну из открытого бассейна.
Вот дает.
Подожди.
Эту песенку о дружбе из фильма «Повесть о неизвестном актере» поют старые друзья. Провинциальный актер Пал Палыч и его московский коллега.
Платит за все дорогою ценой, платит счастьем, любовью, надеждой, судьбой. Старый друг, не грусти, ты, как прежде, хорош. Если что упустил, только ломаный грош.
Евстигнеев исполняет в этой картине роль Пал Палыча. Вы сейчас услышите его монолог, в котором, несомненно, звучат раздумья самого актера о творчестве, об актерской судьбе.
Это потому, Петр Фомич, что в России надо жить долго. Многое увидишь. А погоди. Привезу в конце сезона новый спектакль. Там как раз то, о чем ты говоришь. В одной судьбе, в одном человеке. Тебе, во мне, понимаешь? Я хочу, чтобы в каждый человек, сидящий в зале, ну, был, что ли, соучастником того образа, который я играю. Того человека, актера. А я играю актера, его юбилей. И вот представь себе, мы едем на свой выездной, а там, за горизонтом, размытым дождем нас ждут зрители. Им не страшно ни гром, ни молния, ни слякоть, ни грязь. Тысячи глаз будут глядеть на нас. Тысячи сердец будут биться вместе с нами. Вдумайся, Фомич, разве может быть судьба счастливее, чем судьба актера? Счастье жить, не страшно умереть. А на вотсцене актеры идут пешком на свой выездной спектакль. Вот они идут. Ничего, Машенька, ничего. Дойдем, дойдем. А кругом дождь, слякоть, ветер. Вот это... Ничего, Маша. Это должно быть и смешно, и грустно.